Дорогое собрание, я всех сердечно приветствую и поздравляю с праздником Пасхи Господней, с воскресением Господа нашего Иисуса Христа. В Слове Божьем написано: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». И мое желание сейчас, чтобы мы еще раз вместе с вами исповедовали нашими устами веру в воскресение Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Садитесь, пожалуйста. Я также очень рад находиться на вашем празднике и сердечно поздравляю Поместную Церковь с приобретением Дома молитвы.
Благодарим.
В нашем американском объединении 54 церкви. Немного больше 5000 членов и 54 поместных церкви. И на сегодняшний день еще почти половина наших церквей не имеют своих домов молитвы и вынуждены проводить свои собрания в арендованных помещениях, в ренте. И особенно, когда начался карантин, то мы очень остро заметили, насколько мы нуждаемся в домах молитвы. Потому что те церкви, которые имеют свои дома молитвы, как проводили богослужения, так и продолжают проводить. А некоторые церкви, которые собирались в ренте, им запретили собираться в тех домах, где они собирались. И они вынуждены собираться или по домам, или искать какие-то другие помещения. Поэтому радуюсь, что Господь вас благословил и послал вам такой прекрасный дом молитвы. Но так мы согласились сегодня с братьями, что моя проповедь, наверное, будет самая объемная по содержанию и по времени, которое отведено для проповеди. Поэтому я часть отведенного мне времени хочу использовать для того, чтобы прочитать одно стихотворение. То есть начало проповеди будет не совсем традиционное. Но мне иногда бывает жалко, когда хорошие старые стихотворения или хорошие старые гимны уходят из нашего употребления, кажется, забываются немного, и хочется их как будто оживить немножко, вернуть. Я сейчас у брата Петра Николаевича спросил, кто-то будет рассказывать стих в нашей жизни, где столько труда и усталости? Он говорит, посмотрел в программу, говорит, нет. И предложил мне, расскажи. В нашей жизни, где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на очах, для усталой души одно место осталось. Это Божьего дома уютный очаг. В этом доме, где слышится весть о спасении, возвещается смело Христа благодать, еще слышны молитвы и общее пение, еще падая, люди умеют вставать. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности, еще к Богу поднять не стыдятся лица. В этом доме поныне душой сокрушаются, и еще не забыли о слове «прости», еще в память о Господе хлеб преломляется, погибающим можно спасение найти. Среди мира, в котором невольно вращаешься, так ценить начинаешь общение святых, смыслом Божьего слова сильней наслаждаешься, смыслом вечным, глубоким глаголов святых. И все наши болезни, падения и слабости – так ничтожны в сравнении с недугом мирским. И здесь так много еще утешения и радости, и внимания чуткого к душам людским. Пусть вся жизнь будет радостным благодарением каждый день, каждый час, каждый прожитый миг за то самое сладкое в мире общение в Церкви Божьей, в собрании Христовых святых. Аминь. Ну а в начале своей проповеди я хочу прочитать тоже из книги «Бытие», из 28 главы, некоторые стихи. Это событие, которое описано здесь, это тоже связано с жизнью патриарха Иакова, только Петр Николаевич прочитал из 32 главы, когда Иаков, прожив уже значительный отрезок времени вдалеке от своих родителей, от своей родины, в доме Лавана, возвращается назад и говорит: «Недостоин я всех твоих милостей, ибо с посохом перешел я поток этот, а теперь у меня два стана». А я прочитаю раньше это событие, когда Иаков еще только направлялся туда, к Лавану, когда после того, как он получил благословение, как он получил первородство, но вместе с тем он получил и озлобленность своего брата, и брат даже высказался, что «как только не станет отца, я убью своего брата», и Иакову пришлось, спасая свою жизнь, уходить далеко от своего дома. И вот он идет, и в одном месте настигает его ночь, и он там останавливается на ночлег. Нашел один из камней, положил себе под голову и лег там поспать, лег, чтобы отдохнуть. Все здесь читающие Слово Божье, и все помнят это событие, что когда Иаков там уснул, то на этом месте ему приснился удивительный сон. И я начну читать с того места, когда Иаков пробудился после своего сна. Это 28 глава книги «Бытие», буду читать 16 стиха. «Иаков пробудился от сна своего и сказал: „Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал“. И убоялся и сказал: „Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные“. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил ему его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Луз». Слово «Вифиль», название, которое Иаков дал этому месту, означает «дом Божий». Отрывок этот начинается словами: «Иаков пробудился от сна своего». Да, у Иакова был физический сон, и он спал физическим сном. Но иногда бывает у нас, у людей, такое состояние, когда мы физически, кажется, бодрствуя, но нашим духовным состоянием, нашим психическим состоянием находимся как будто во сне, как будто, ну, вот такое состояние, как сон, продолжающийся наяву. Ну, схожее такое место или место, которое объясняет это состояние, записано в 125-м псалме. Это песнь восхождения. И эта песнь, этот псалом был написан тогда, когда Бог возвращал израильский народ из вавилонского пленения. И вот они тогда написали эту песнь, и в этой песне говорят такие слова: «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне». То есть иногда у человека бывает такое состояние, когда он не может понять, то, что происходит, это происходит на самом деле или это происходит во сне. То, что происходит, не снится ли это мне? И иногда человек даже или щипнет себя, или уколет, ну что-то сделает для того, чтобы понять, он спит или он пробудился. Это происходит во сне или это происходит наяву. Но мне кажется, вот это состояние, оно немножко соответствовало и состоянию братьев и сестер по местной церкви. Как Петр Николаевич сказал, 8 месяцев назад образовалась церковь. Было отделение от другой церкви, и мне кажется, выходили немножко вот в таком состоянии, то ли это явь, то ли это сон. На самом деле это совершается или это нам снится? Вроде бы к этому шли, этого ожидали, но и в то же время непонятно, действительно ли это происходит или нет. И, конечно, как и Петр Николаевич сказал, множество вопросов: а что будет дальше, а где будем проводить собрания, а сможем ли найти другой дом молитвы, а сможем ли приобрести или построить? И момент такого пробуждения, да, как Иаков говорит, как о Иакове здесь написано: «Пробудился от сна своего и увидел, вот дом Божий, это место не что иное, как дом Божий». И у вас тоже так, да? Произошло. Вы вдруг Может быть, кто-то здесь когда-то проезжал рядом с этим местом. Может быть, смотрели когда-то на это здание. Может быть, даже и не были никогда рядом. Но, скорее всего, даже и не предполагали и не думали, что это место будет вашим домом молитвы. Так у Иакова было. Он шел, пришел на это место, ему казалось, что это обычное место, ничем не отличающееся от других. Но во сне Бог ему показал, что это место какое-то особенное. И Иаков назвал его Домом Божьим. И вы тоже. Теперь этот дом называете Домом Божьим, и сегодня будет совершаться молитва служителей. Мы иногда говорим, что это освящение дома молитвы, иногда говорим посвящение дома молитвы. Я думаю, и то, и другое правильно. Во-первых, мы будем молиться о том, чтобы Бог своим присутствием, своей благодатью, славой своей действительно осветил это место, то есть, чтобы Он отделил это место для себя. Осветить – это значит отделить. А мы со своей стороны, как поместная церковь, в молитве скажем: «Господи, то, что Ты нам послал, мы отдаем Тебе, мы посвящаем Тебе, мы не считаем это нашим, это Твой дом». Когда-то Давид сказал такие слова: «От Тебя все, и из руки Твоей полученное мы отдали Тебе». Господь нам дал средства, силы, может быть, работу послал для того, чтобы мы могли это приобрести, но мы не считаем это наше, и мы в молитве говорим: «Господи, это Твой дом, мы его Тебе посвящаем, мы хотим, чтобы Твое имя пребывало здесь, чтобы Ты здесь жил, чтобы Ты управлял, чтобы Ты руководил нами, чтобы Ты царствовал, а чтобы наша воля была подчинена во всем Тебе». Братья и сестры, о чем я сегодня хотел в этой проповеди сказать, поскольку это Дом Божий, то Дом Божий по Священному Писанию мы видим, что он имеет особое назначение. Он отличается от всех любых зданий, которые находятся здесь вокруг. Это особое место, это Дом Божий, и у него есть особое специальное предназначение. И мы, как поместная церковь, должны постараться, чтобы это назначение Дома Божия исполнялось в процессе нашего пребывания в этом здании, в этом Доме Божьем, чтобы благодаря нашему служению, благодаря нашим усилиям, чтобы этот дом, это место выполняло свое предназначение, которое ему определил Бог. И я буду приводить несколько мест из Священного Писания, где встречаются такие выражения: или «Дом Божий», или «Дом Господен», или подобные этим, и где говорится, для чего Дом Божий предназначен, что должно совершаться, что должно происходить в стенах этого дома. Первое место, которое я прочитаю, это книга пророка Исаии, 56 глава. И слова, которые я здесь прочитаю, они хорошо знакомы всем верующим. И именно из этого места мы берем название для наших домов молитвы. Дом молитвы. Вот такое словосочетание встречается здесь. У пророка Исаии сказано: «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Братья и сестры, хорошо, если название «дом молитвы» будет не только названием, но выражением того, что происходит в этом доме молитвы. Я приведу такой пример. Однажды в одном доме молитвы проходила спевка молодежного хора. И я случайно оказался там и увидел, что один юноша, сидящий на последней хоровой скамейке, так откинулся, развалился на скамейке и ноги поднял и поставил впереди на скамейку, там, где должны лежать сборники, вот где эти полочки есть для сборников на скамейках. Он поставил туда ноги и так, откинувшись, развалившись, сидит. Я подсел к нему, он так сидел крайне в ряду, я подсел к нему и тихонько ему на ухо так шепнул, что в доме молитвы неприлично так себя вести. И меня поразил его ответ. Он повернулся ко мне и говорит: «В доме молитвы это дом молитвы, я думаю, что более правильно было бы назвать этот дом домом проповеди. Потому что на собраниях в этом доме проповеди занимают много времени, а молитвы занимают очень мало времени. Поэтому правильнее было бы называть не дом молитвы, а дом проповеди. Я ему все равно сказал, что даже если это и дом проповеди, все равно так вести себя неприлично, поэтому сядь хорошо. Но а подумал, что в общем-то он правильно сказал, у нас действительно проповеди занимают больше времени. Нет, проповеди тоже нужны, и это тоже необходимо, и я об этом еще скажу тоже в своей проповеди следующим пунктом. Но первое, название должно соответствовать действительности. Если в нашем доме молитвы будет мало звучать молитв, то мы не имеем тогда морального права называть его это домом молитвы. Согласны? Поэтому, если мы говорим, что это дом молитвы, давайте так и будем поступать. И пусть в этом доме молитвы, это первое мое пожелание церкви поместной, пусть в этом доме молитвы всегда звучит много молитв. Пусть молятся дети. И проповедники, старайтесь этому уделять внимание и специально приглашать иногда детей к молитве. Пусть в этом доме молится молодежь. Пусть в этом доме будут молитвы кающихся, обращающихся к Богу. Пусть будут благодарственные молитвы, пусть будут ходатайственные молитвы, пусть будут молитвы, в которых прославляется имя Господа. Молитвы – это не только, когда мы можем что-то просить у Бога. Это когда мы можем и благодарить Его, и прославлять Его в наших молитвах. Пусть молитв будет много, и тогда действительно этот дом будет соответствовать своему названию и своему предназначению, будет домом молитвы. Следующее место записано в книге Екклесиаста, 4 глава, 7 стих. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». Вот здесь я хочу немножко сказать о проповеди и обратиться и к служителям поместной церкви, и ко всем проповедникам. Здесь сказано так: «Будь готов более к слушанию». Для того, чтобы люди, которые придут в этот дом с желанием послушать Слово Божье, отсюда, с церковной кафедры, должна звучать евангельски здравая, насыщенная, полноценная проповедь. Будет какое-то несоответствие, если люди дома помолятся и скажут: «Господи, я хочу поехать сейчас в собрание, и я хочу услышать то, что ты желаешь мне сказать, приготовь мое сердце к внимательному слушанию». Приехал человек в собрание, а в собрании слабые, неподготовленные проповеди. В собрании пресвитер ходит от одного проповедника к другому, и проповедники отказываются, потому что они не подготовились. И приходится, может быть, кому-то проповедовать, не особенно подготовившись. И люди, пришедшие в собрание, тогда могут уйти разочарованными. Шел с намерением услышать хорошую проповедь, хорошее здравое слово, и не услышал этого. Поэтому на проповедниках и на служителях большая ответственность. Но а ко всем, братья и сестры, такое пожелание: молитесь о ваших проповедниках, молитесь о ваших служителях, чтобы Бог давал им откровение в слове. И тогда, придя на собрание, вы не будете разочарованы. Во-первых, по молитвам вашим Бог действительно пошлет слово проповедникам и служителям. А во-вторых, если вы сами об этом помолитесь, чтобы Бог благословил проповедующих, то, слушая этих проповедников, вы будете не критически настроены, и вы не будете стараться замечать их ошибки или недостатки, а вы будете внимательно слушать, что же по вашей молитве Господь им послал и какую духовную пищу через проповедников Бог приготовил для вас. Это очень важно. Апостол Павел, ну вот нам кажется, апостол Павел, это же был такой особый человек. Во-первых, он был очень сильно образован для своего времени. Во-вторых, он имел личные откровения от Господа. Он говорит так: «Мне через откровение возвещена тайна». И нам кажется, что для апостола Павла не было никакой проблемы, о чем проповедовать, как проповедовать. Он такие большие познания имел. Но сам апостол Павел понимал иначе. И в 6 главе послания к Ефесянам он обращается к церкви и говорит так: «Молитесь о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать благовествование Христово». Молитесь о мне, дабы мне дано было слово. То есть даже сам апостол Павел понимал, что он нуждается в молитвах народа Божия, чтобы от Бога получать слово, которое потом можно передать церкви. Тем более сегодня мы, проповедники этого времени, не такие образованные, не такие грамотные, как апостол Павел, не имеющие таких больших познаний, очень сильно нуждаемся в молитвенной поддержке народа Божия, чтобы Бог посылал нам свои откровения, посылал свое слово для передачи Церкви Божьей. Следующее, братья и сестры, тоже в книге пророка Исаии в 64 главе есть такие слова: «Дом освящения нашего и славы нашей, где отцы наши прославляли Тебя». Дом молитвы, Дом Божий, по этому месту Писания, это место нашего освящения. Можно, братья? Извиняюсь. Дом Божий, Дом молитвы, это место нашего освящения. Так говорит пророк Исаия, или Бог говорит через пророка Исаии. Дом освящения нашего. Какой смысл вложен в эти слова? Здесь речь идет о том, что вся жизнь церкви в стенах молитвенного дома, все богослужения, которые здесь совершаются, они должны иметь такую цель, чтобы способствовать нашему освящению, чтобы способствовать нашему все большему отделению от мира, удалению от мирской жизни. В чем заключается освящение? Это как можно дальше держаться от всего мирского. Не любите мира, не того, что в мире. К этому призывал апостол Иоанн верующих через свое первое послание. И проповеди, которые звучат в собрании, стихотворения, пение, оно все должно способствовать тому, чтобы верующие все более и более освящались в процессе своей жизни. Потому что в Священном Писании сказано, что воля Божия есть освящение ваше. Бог этого желает. И наша церковная жизнь должна быть построена так, чтобы способствовала этой цели. Следующее, братья и сестры, четвертый пункт в моей проповеди, четвертая мысль, это тоже по книге пророка Исаии, 60 глава, 7 стих. «Все овцы кедарские будут собраны к тебе, овцы нафаиовские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвою благоугодною, и я прославлю дом славы моей». То есть следующее назначение Дома Божия, Дом Божий – это место, где должно прославляться имя Господа. Поэтому, первое, мы говорили, это место, где должно звучать много молитв. Второе, место, это место, где должны быть хорошие, насыщенные, духовно здравые проповеди Слова Божия. Третье, все должно способствовать нашему освящению. И четвертое, Дом Божий – это место, где должно прославляться имя Господа. Не случайно здесь перечисляются овцы кедарские, овцы нафаиовские. То есть в Ветхом Завете было так, что народ Божий, народ израильский, он свою благодарность и желание прославить Господа выражал через материальные жертвы, через принесение жертвоприношений. От нас сегодня не требуется таких жертв. Мы не приводим в Дом Божий ни овец, не приносим голубей, не приводим сюда каких-то тельцов для заклания. Такие жертвы Богу не нужны уже в Новом Завете. Но Новый Завет учит нас, что мы, верующие Нового Завета, имеем возможность и должны приносить Богу другие жертвы. О них говорится в 13 главе послания к евреям. Там апостол призывает нас принести Богу жертву хвалы, то есть плод уст наших, прославляющих имя Его. И поэтому, братья и сестры, следующее пожелание поместной церкви заключается в том, чтобы каждый со своей стороны постарался прилагать усилия для того, чтобы во время богослужений поместной церкви было много того, много духовных жертв, которые бы прославляли Господа, чтобы у пресвитера не было никогда недостатка в том, какое участие объявить. Пусть будет лучше наоборот. Пусть все не успеют поучаствовать, кто приготовил. Пусть не хватает времени. Пусть лучше немножко заканчивается собрание, чем как иногда бывает во время богослужений, когда пресвитер встает и спрашивает: «Братья и сестры, ну желает еще кто-то поучаствовать? Приготовил еще кто-то стихотворение или пение?» И тишина, и никто не встает, и никто записку не передал со своим участием. И тоже все собрания уходят немножко разочарованные. Как мало было участий. А бывает наоборот. И должно быть наоборот. Есть в Священном Писании такой пример. Это уже в Новом Завете написано. Это события перед Пасхою происходили. Иисус Христос и Его близкие ученики находились в одном доме. Находились в селении Вифания, в доме Симона Прокаженного. И в этот дом, когда они там собрались, пришла женщина. Эта женщина пришла не с пустыми руками. Она принесла, наверное, самое дорогое, что у нее было. Она принесла небольшой сосуд, но в этом сосуде было чистое нардовое масло, чистый елей такой, благовоние. Мы знаем, что ученики тогда сказали, что эта женщина поступила неразумно. Они сказали: лучше бы продать это мира за сколько динариев? 300 динариев продать. Это довольно большая цена. Если заинтересуетесь, пересчитайте на сегодняшние деньги, сколько. Это примерно годовая зарплата американского рабочего. Сколько вот человек на не очень высокооплачиваемой работе, ну, скажем, работая в Макдональдсе или где-нибудь еще вот на такой работе, сколько он за год зарабатывает, вот примерно была цена этого сосуда с этим миром. И ученики сказали: лучше бы продать и раздать нищим. Но Иисус сказал: не смущайте женщину, она хорошее дело сделала. Она сделала, что смогла, она сделала это для меня. А что она сделала? Написано, она разбила этот алавастровый сосуд, но разбила, это значит, отбила горлышко этого сосуда и вылила это мира на Иисуса Христа. И там такая удивительная деталь отмечена: и дом наполнился благоуханием от мира. Дом наполнился. В Ветхом Завете тоже описано одно событие, когда во время царствования царя Соломона был построен Иерусалимский храм, и когда священники совершили первое богослужение в этом храме, когда было совершено освящение этого здания, то написано тоже, что слава Господня наполнила этот дом. Дай Бог, чтобы в вашей церкви, вот прославлением Господа, пением, стихами, музыкальным участием наполнен был ваш дом и наполнены были ваши богослужения. Это дом славы Божией. Ну и последняя, пятая мысль назначения Дома Божия еще заключается в том, что этот дом – это должно быть место примирения людей с Богом, место примирения грешников. Написано в Слове Божьем так, в 58 главе пророка Исаии: «Раздели с голодным хлеб твой, и с китающихся бедных введи в дом». Введи в дом с китающихся бедных. Братья и сестры, какая здесь мысль? Хорошо, когда у церкви есть дом молитвы. Хорошо, когда мы можем здесь собираться. Но недостаточно только, если мы, верующие, уже во втором и третьем поколении, дети верующих родителей. Вот только если мы и только для себя, и только это для нас, то это недостаточно. Церковь должна иметь одной из приоритетных своих задач, одним из основных своих направлений – это дело распространения Евангелия и дело привлечения людей из этого мира в наши церкви, в стены наших домов. Да, мы находим для себя здесь различные оправдания, незнание языка, другой менталитет, другая культура, еще что-то. Но это не оправдание, это, можно сказать, просто отговорки, а не оправдание. А если бы мы действительно осознавали до конца, что это наше предназначение как церкви, и этот дом должен служить местом примирения людей с Богом, то мы бы по-другому к этому служению относились. Нет, конечно, хорошо, когда наши дети здесь каются, когда они приходят в подростковый или молодежный возраст. Это тоже очень ценно, потому что что душа ребенка из христианской семьи, что душа чукчи, живущего на Красном Севере, или индейца, живущего где-то в резервации, или какого-то папуаса, живущего на островах, или африканца, живущего в джунглях Англии, Африки, душа каждого человека, она перед Богом так же ценна, и за каждого Христос проливал свою кровь. Поэтому независимо, кается ли ребенок из христианской семьи, ангелы на небесах радуются покаянию этого грешника, или кается человек, приходящий из мира, но только чтобы мы не были сосредоточены только на внутрицерковной жизни. Поэтому пожелание по местной церкви, чтобы вместе с устройством своей церкви, с жизни своей внутрицерковной, чтобы вы серьезно подумали и поставили перед собой и эту цель, и эту задачу, что мы можем сделать, и как мы можем нести Евангелие погибающим грешникам, которые живут вокруг нас, чтобы и люди этого мира могли тоже приходить сюда и здесь, в стенах этого дома молитвы, находить примирение с Богом. Дай Бог, чтобы вот эти 5 предназначений Дома Божия поместная церковь старалась выполнить в стенах этого дома молитвы, который вам подарил Господь. Но, как уже было сказано, сегодня день и служение это особенное. Сегодня служителями будет совершена молитва. Но я очень надеюсь и призываю к этому, чтобы молились не только служители. Служители пройдут сейчас сюда вперед. Служители поднимут руки к Богу. Так Священное Писание говорит, да, чтобы, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения, служители поднимут руки к Богу и будут молиться вслух, призывая Божье благословение на жизнь поместной церкви и на то, чтобы Бог осветил этот дом молитвы. Но я прошу, чтобы каждый присутствующий в это время тоже находился в молитвенном состоянии, и каждый, чтобы в глубине своего сердца, тоже молился Богу, призывая Его благословение. Пожалуйста, братья, пройдем, встанем для молитвы.